Ит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня друзья, коллеги, политики и простые москвичи простились с Анной Политковской. О реакции журналистского сообщества и власти на ее гибель говорим с независимым журналистом Евгением Альбац, профессором политологии Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот конец дня. Мы узнали о... Наконец-то узнали о реакции российского президента, которую он озвучил, находясь в Федеративной Республике Германии. Как вы восприняли его слова?
Володь, знаешь, я думаю, что все-таки надо сначала, мне казалось бы, если вы не возражаете, сказать все-таки о хорошем. О том, что вот я сегодня ехала к Троекуровскому кладбищу, оно находится бог знает где. И я видела, как от Минской улицы, вот надо повернуть на Рябиновую улицу, и дальше там еще 10 километров. И автобусы не ходили, и шли люди справа от меня. И сразу можно было определить, куда они идут, потому что они шли с цветами, с гвоздиками. Шли совершенно разные люди. Молодые, пожилые, женщины, мужчины. Вот они все шли туда, на Троекуровское кладбище. А поворот, собственно, с Рябиновой улицы на Троекуровское кладбище, и там надо было еще проехать, наверное, 2-3 километра, абсолютно большинство машин туда не пускали, только благодаря тому, что у меня есть журналистское удостоверение, я проехала. И люди шли, и шли, и шли. Когда я приехала туда, вот ритуальный зал Троекуровского кладбища вмещает в себя 1000 человек. Очередь людей по 4-5 человека вот в ряд выходила далеко к воротам кладбища. И люди шли, и шли, и шли. И вот когда я сегодня услышала слова президента Российской Федерации, впрочем, мне кажется, что после того, что сегодня сказал Путин, очень трудно, во всяком случае, мне относиться к нему как к президенту, когда он сказал, что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной, я подумала, что, может быть, Владимиру Владимировичу Путину стоило либо саму приехать на Троекуровское кладбище, либо отправить туда борзых щенков, которые могли бы увидеть и убедиться в том, что тысячи, даже государственное телевидение сегодня сказало, 1000 людей пришли проститься с Аней Политковской. И что если он зайдет в интернет, он увидит, что 1000 людей на своих юзерпиках повесили, сделали горящую свечу. Поэтому говорить о том, что работа Анны Политковской не оказывала никакого влияния на политическую жизнь в стране, это неправда. Действительно, работы Анны Политковской, как абсолютного большинства журналистов, не оказывает никакого влияния на людей, которые живут за кремлевской стенкой. Они не знают, чем живет страна, они не знают, как живет страна. Им было бы, мне кажется, полезно иногда вылезать из своих мерседесов с затемненными стеклами и посмотреть, и узнать, как она действительно живет.
А то, что она наносила своей работой урон государству.
Да, и это, конечно, в день похорон, когда хоронят 48-летнюю женщину, у которой осталось 2 детей, у которых есть близкие, у которой только что был похоронен отец, с обширным инфарктом лежит мать. Вот меня поразило, что ведь президент мог отделаться очень простой фразой. Он мог сказать: я выражаю соболезнования детям погибшей, ее родным и ее матери. И он показал бы себя нормальным человеком, способным сопереживать чужому горю. Он же не нашел ничего лучшего, как сказать, что урон, это урон государственной власти от убийства журналистки нанесен. Он не понимает, что урон-то нанесен имиджу страны, что самый большой урон нанесен детям Ани, которые теперь будут дальше жить жизнь без матери. Вот я не видела, кроме одной бабушки, никого из своих вот бабушек и дедушек, потому что они были либо расстреляны, либо после тюрем очень рано умерли, либо, как один из моих дедов, застрелился в 29-м году. Вот это ведь трагедия, когда внуки растут без стариков. Трагедия, потому что обрывается некая связь. И внуки Ани, они будут расти без нее. Вот президент, понимаешь, меня больше всего поразил. Я не ожидала, что он скажет какие-то добрые слова о Политковской. Я ожидала от него простого человеческого сопереживания, пусть даже деланного. Но это то, что сказал бы президент любой страны. Он бы сказал, что он сопереживает горю детей и близких Анны Политковской. И, конечно, говорить о том, что публикации Политковской, значит, значительно менее... это убийство нанесло России больший урон, чем публикация Анны Политковской. Я боюсь, что президенту забыли сообщить, что по публикациям Анны Политковской и вообще по публикациям оппозиционной «Новой газеты» возбуждено более 40 уголовных дел, что благодаря публикациям Анны Политковской были найдены люди, которые под флагом Российской Федерации и в погонах военнослужащих или служащих Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть институтов государства, совершали преступления, насиловали людей, убивали людей, пытали людей. Это доказано судом Российской Федерации. Один из них, Сергей Лапин, находится сейчас в колонии, он получил 11 лет. Да? Вот это неважно. Я боюсь, что Владимир Владимирович Путин не понял, что Анна Политковская выполняла, собственно, его, то, что ему положено по Конституции Российской Федерации. Она пыталась быть гарантом конституционных прав и свобод граждан России. А Владимир Владимирович Путин оказался не способен выполнять эти функции гаранта. Потому, конечно, он... и не смог понять, что говорить избранному президенту, что убийство нанесло России больший урон, чем публикации Политковской, ни один нормальный политик себе позволить не может. Мы вдруг поняли, что за 6 лет Владимир Путин так и не стал президентом. Вот нам казалось, что от человека, который говорил «мочить в сортире», что произошла некая эволюция, да, что человек поднабрался опыта, увидел мир, познакомился с президентами демократических стран. Вот сегодня стало совершенно понятно, что нет. Вот как был подполковник КГБ, который всегда ненавидел журналистов, правозащитников и диссидентов, о чем он откровенно сказал в своей книге, выпущенной к его президентской кампании от первого лица, книге-интервью. Вот так и остался вот этот не очень далекий, не очень хорошо образованный, плохо понимающий и чувствует чужую боль человек. И при этом этот человек 6 лет уже является президентом, избранным президентом Российской Федерации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с независимым журналистом Евгением Альбас, профессором Высшей школы экономики, обсуждаем реакцию журналистского сообщества и властей на гибель Анны Политковской. Евгений Киселев, бывший главный редактор «Московских новостей», бывший гендиректор телеканала НТВ, возмущен реакцией президента на гибель журналистки.
Я думаю, что все-таки здесь или месть, или желание кому-то сделать приятное тем, кто так откровенно ненавидел Политковскую. У нее было много людей, которые ее откровенно ненавидели. И я думаю, что вокруг этих людей было множество подхалимов. В том числе подхалимов без стыда и совести, для которых человеческая жизнь копейка, которые легко могли действительно к какому-нибудь празднику, ко дню рождения или еще к какой-нибудь памятной дате своим патронам преподнести вот такой вот кровавый подарок. И, конечно, то, как это, не побоюсь этого слова, мерзко, отвратительно, позволил себе прокомментировать президент страны, очень двусмысленно, я бы сказал. Я не видел, как это выглядит на экране, но по словам это выглядит чудовищно. И я думаю, что это тоже аукнется. Не сейчас, так потом.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, на студии независимый журналист Евгений Альбац, профессор Высшей школы экономики. Обсуждаем реакцию журналистского сообщества и российских властей на гибель Анны Политковской. Слушаем вопрос от Андрея, радиослушателя из Подмосковья.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Несомненно, убийство Политковской – это политическое и заказное. А заказчик, я думаю, это нынешняя власть, для которой статьи Политковской были как кость в горле. А правду никто не любит. И убийцы вряд ли найдут. Это видно по делам Листьева, Холодова и Щекочихина. Спасибо.
Да, и Пола Хлебникова.
Да, и Пола Хлебникова. Убийц, исполнителей Игоря Домникова, тоже журналиста «Новой газеты», нашли. А вот что с заказчиками, пока не очень понятно. Никто не наказан за убийство Димы Холодова. Вообще, как бы стало понятно, что журналистов можно убивать. Ну вот, я не знаю, насколько, мне кажется, ведь когда убивают журналиста, убивают не только журналиста, убивают тех читателей и тех слушателей, которые больше, вот, например, не смогут прочитать статьи Анны Политковской, которые ее читали, которые не смогут ее услышать на радио «Свобода» или на радио «Эхо Москвы». Их лишили возможности выбора, их лишили возможность узнавать о собственной стране не только то, что сообщает официальная пропаганда. Еще, Володь, вот тебе не показалось, помнишь, как Путин сказал на тогда еще совсем молодой политик, молодой президент, он давал интервью Ларри Кингу, CNN, его спросил, что Ларри Кинг спросил его, спросил президента Путина, что произошло с Курском. Она утонула, сказал он и улыбнулся. Вот здесь ответ по поводу убийства Ани Политковской примерно вот можно уложить в такую же фразу. Что с Политковской? Ее убили. Он не улыбался, я смотрела пленку. Он не улыбался. Было видно, что президент чрезвычайно раздражен тем, что, собственно, большая часть пресс-конференции, во всяком случае, все ее начало, вопросы у журналистов были по поводу убийства Анны Политковской. То, что канцлер Федеративной Республики Германии госпожа Меркель начала с того, что она надеется, что будет расследовано объективно и полностью убийство Анны Политковской.
Да, но, надеюсь, его не ждет такая же участь, как расследование гибели Курска, когда на глазах у всего мира отрезали носовую часть и разбомбили ее донными бомбами, чтобы никому она не досталась. И так мы до сих пор не получили записку капитана-лейтенанта Колесникова, да. И забрали все Анины статьи. Как раз, например, ее гарантией безопасности было то, что после ее смерти опубликуют, а в результате следователи конфисковали весь ее архив, не думая, что это лучший путь к ее, ну, к ее посмертному.
Ну, насколько я знаю, оперативники очень много поработали и в квартире Анны Политковской, в офисе Анны Политковской. Но Аня ведь была очень опытным журналистом. И я думаю, что журналисты в авторитарной стране понимают, и Аня, мне кажется, это очень хорошо понимала, что обязательно надо иметь копии. Аня была очень опытным, очень профессиональным журналистом.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко готов поспорить с президентом.
То, что сегодня произнес Путин, фактически над гробом Ани Политковской, он заявил, что эта журналистка имела крайне незначительное влияние в России. То, что это вранье, фактически подтвердило сегодняшнее прощание с Аней Политковской, на которой просто поток людей, которые шли проститься с ней, это были тысячи и тысячи людей. Несмотря на то, что прощание было довольно далеко от центра, это было в весьма удаленном месте. Второе, это то, что Путин фактически попытался дать указания следствию и общественному мнению. Это, с моей точки зрения, означает, что никакого реального следствия не будет. Будет просто заказное следствие. Поэтому это, конечно, издевательство и над правосудием, и над просто человеческой порядочностью. Меня просто поражает то, каким образом президент великой страны может делать такие заявления.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, у меня до сих пор еще свежие впечатления. Я сам прошел несколько часов до этого кладбища. Но, понимаете, вы все говорите правильно. Но мне, понимаете, вот сегодня проводили Аню, извините, я с ней не был знаком. Но мне как-то хотелось бы, чтобы сегодня все-таки вспомнили о ней, не о нашем президенте. Мы об этом еще успеем поговорить. Понимаете, слабая женщина, имея двух детей, она просто взяла на себя этот груз, она не могла этого не делать, понимаете? Она абсолютно, я абсолютно в этом уверен, она знала, на что она шла, и она знала, что она не доживет до естественной смерти. Но она не могла жить по-другому, и только потому, что российская почва богата на таких людей, я больше чем уверен, что Россия будет жить еще долго.
Иван! Ой, жалко, да, да, что... Да. Вы нас не слышите уже? Как жалко, сорвался звонок.
Он нас слушает как раз.
Мне просто... Я хотел спросить, а вот почему Иван пошел на кладбище? Вот почему он шел, наверное, вот эти там почти 10 километров, чтобы положить цветы и попрощаться с Аней? Стоял, наверное, тоже под дождем, когда полил дождь, и поскольку в зал был забит битком, там дышать было совершенно нечего, пришлось открыть двери около гроба. Я вот еще хотела одну вещь, что меня еще очень... Мы будем говорить, конечно, об Ане, но, понимаете, вот все-таки профессия журналиста — это исполнять конституционное право людей на информацию, на то, чтобы люди могли узнать, что не договаривает власть, что скрывает власть. Ведь, собственно, за это ведь Аню и убили. Ведь, заметьте, она же очень редко писала там что-нибудь такое резко против Путина. Ведь Аня писала о том, что людей в Чечне пытают. О том, что люди там исчезают. О том, что их убивают без суда и следствия. Что все это делается под флагом государственного института, что в этом принимают участие люди в погонах военнослужащих Российской Федерации, что это все создает образ России, и особенно той ее части, которая находится на Кавказе, в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Дагестане и так далее, как образ варварской страны, которая так и не может войти в ряд цивилизованных стран. Ведь вот о чем писала Аня. Вообще, я вам скажу, вот я ее много лет очень знаю. На самом деле мы знакомы с 1975 года, когда мы вместе поступили, учились на факультете журналистики МГУ. Так вот, ведь у Анина позиция, она ее очень четко обозначила. Аня говорила: я не на чьей стороне. Я не на стороне федералов, я не на стороне боевиков. Я на стороне тех людей, которые оказались посередине, на стороне беженцев. Ведь сейчас ведь плохо помнят, а ведь дом для престарелых в Грозном вывозила не российская власть и не российские военные, а Аня Политковская собирала вместе с коллективом «Новой газеты» деньги, чтобы вывезти 80 стариков из Грозного. И она вывозила больных, ментально больных людей из Чечни, поскольку их все называют, ну, кому эти придурки нужны? Эти придурки, между прочим, люди. Такое же творение Господа, как и люди здоровые. Это ведь она делала. Она билась за то, чтобы в лагерях беженцев в Ингушетии у людей были минимальные условия. что люди там по несколько лет жили без канализации, без воды, без газа, без света, без всего. Она ведь за это билась, а ее держали в яме. Между прочим, на нее охотились и боевики, и те военнослужащие федеральных сил, с которых на самом деле сам президент должен был публично сорвать погоны. Знаете, вот это еще, что показало это, этот комментарий, прямо скажем, не очень президент торопился сказать что-либо, он показал, что в России продолжается вот известная с советских времен подмена понятий. Президент полагает, что если урон нанесен его имиджу как гаранта Конституции, института государства, то это урон России. Не надо путать разные понятия. Россия – это Россия, а институт государства, который не способен обеспечить безопасность своих граждан, и в результате действий которых гибнут люди, чья профессия доносить информацию, это немножко другое. И вот президент так это и не понял за 6 лет.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов отмечает особую интонацию Анны Политковской.
У меня всегда внутри есть некий список журналистов, за которых я постоянно боюсь. Аня была всегда первой в этом списке. Всегда, когда я читал очередной ее материал о Чечне, я про себя всегда думал, что это рано или поздно надоест этим людям, о которых она пишет. У Ани Политковской был очень своеобразный взгляд на войну. Она стала рассказывать с начала Второй войны о судьбах людей. Она писала о судьбах беженцев. Она писала о раненых солдатах и офицерах, пока ее не стали выгонять из военных госпиталей.
Да, это, кстати, вот опять президент сказал, что статьи Анны Политковской не имели никакого влияния. Да, наверное, на него лично и на его окружение статьи Анны Политковской не имели никакого влияния. Кстати, не могу не заметить, поразительное дело, президент повторил то, что говорил Павловский, то, что говорил Пушков, то, что говорила вот эта вот вся эта клиентеля вокруг и изнутри Кремля. Поразительно, насколько президент, оказывается, у нас зависим от точки зрения своих пиарошников и пропагандистов. Так вот, ведь Аня писала, и благодаря публикациям Политковской было увеличено финансирование госпиталей и в Чечне, и в Москве. Она писала о солдатах, которым не могли получить достойное протезирование, на которых об инвалидах чеченских войн, которые не могли получить ни инвалидные коляски, ни протезы.
Напомню, что сегодня, в день похорон Анны Политковской, вспоминаем о ней вместе с Евгением Альбац, независимым журналистом, профессором Высшей школы экономики. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России простились с известной журналисткой Анной Политковской, убитой 7 октября. Похороны прошли сегодня на Троекуровском кладбище Москвы, куда пришли более 1000 человек. Последний долг памяти журналистки пришли отдать правозащитники, представители СПС, «Яблоко» и других общественных организаций. Корреспонденты западных агентств отмечают, что никто из высокопоставленных представителей властей России в похоронах не участвовал. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлено 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. Переход российской армии на контрактную основу невозможен. С этим заявлением во вторник на пресс-конференции в Москве выступил министр обороны России Сергей Иванов. Министр сослался в первую очередь на финансовые причины. Саммит СНГ в Минске отложен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже высказал недовольство тем, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев настояли на переносе саммита без согласования с главами других стран Содружества. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины. За истекшие сутки в столице Ирака были обнаружены еще 60 тел людей со следами насильственной смерти. 12 человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва на юге Филиппин. Взрыв произошел в городе Макилала во время местного праздника. Власти заявили, что не исключают возможности теракта. Грузинские военные перекрыли дорогу из центра страны в Цхинвали, столицу непризнанной республики Южной Осетии. Об этом во вторник заявили представители южноосетинских властей. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день похорон Анны Политковской, реакции журналистского сообщества и власти на ее гибель, говорим с независимым журналистом Евгением Альбац, профессором Высшей школы экономики. Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов, бывший министр печати, отмечает нетерпимость Кремля к любой критике.
Президент Путин не очень понимает, что значит критические выступления в средствах массовой информации. Он, видимо, полагает, что пользу государству приносят только журналисты, работающие на государственных СМИ и кормящиеся из государственных средств, которые превозносят успехи в реализации национальных проектов. А то, что колоссальный вред был нанесен престижу страны, моральному состоянию страны, убийством Анны Политковской, вот это абсолютно точно. И вот с чем сравнить этот вред, я не знаю. Я считаю, что убийство человека вообще ни с чем сравнить нельзя.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я был сегодня тоже на похоронах. Я хочу, вот никогда я этого не говорил, но я на самом деле являюсь инвалидом по зрению первой группы. Но у меня еще чуть-чуть есть зрение. С ногами тоже у меня чуть-чуть тяжеловато. И тем не менее я не поленился, поехал туда, правда, на такси, даже денег не пожалел. Но что я хочу сказать. Вот, понимаете, я никогда ее статьи не читал, но то, что я слушал по радио «Свободе», по BBC, последний раз я с ней разговаривал 1 числа трагедии Беслана. И я когда ей задал вопрос, а не кажется ли, что вы, то есть, что именно власть этот устроил теракт в Беслане для того, чтобы отменить выборы, она и на крови детей Путин отменяет выборы, она говорит мне, Таймураз Александрович, я полностью практически с вами согласна, но в этом трудно поверить, но если это так, то в этой стране вообще жить нельзя. Что я хочу еще добавить? Вот такого ненависти, вот как сегодня я, у меня чуть-чуть зрение еще есть, вот ненависть вот этого Путина, я даже его президентом не хочу назвать, ненависть. Столько ненависти я еще не видел. И я хочу сказать, вот урон-то как раз для России не Политковская принесла, а именно с его приходом Россия так низко упала, так низко, что я уже даже у меня слов просто нет.
Да, спасибо вам большое, Таймураз Александрович, что вы поехали туда на похороны. Вообще, вот все эти звонки сегодня, они, это живое такое опровержение словам Путина. Ну вот опять, Володь, я, конечно, не могу успокоиться, понятно, что когда ты теряешь, в общем, коллегу и человека, с которым ты близко прожил 30 лет, то это больно и ужасно все болит и плакать хочется. Ну, вот я думаю, ведь штаб, который занимался захватом заложников в театре на Дубровке, Норд-Ост, ведь они позвали Аню. Они не знали, что делать. Они не знали, что собираются сделать бандиты, да? Какие они выдвигают требования, какие у них могут быть шаги. Аня была в это время в Соединенных Штатах Америки.
Сан-Франциско.
Да. Ее сюда, правда, не за деньги государства, а уж можно сейчас сказать, за деньги Ирены Лесневской и компании РЕН-ТВ, привезли в Москву. Она пришла туда по просьбе штаба, который занимался проблемой захвата заложников в театре на Дубровке, она пошла туда. Ей бандиты позволили принести туда воду и соки. Дети сумели попить воды. Это ведь никто не сделал, кроме нее. Она туда пошла. Она получила информацию о том, насколько реально там у них взрывчатка. Действительно это взрывчатка или муляжи, потому что было очень много спекуляций, что это муляжи. Она вышла и сказала, это взрывчатка. Это взрывчатка. Она находилась непосредственно в этом штабе, организованном государством нашим, и ее спрашивали, кто эти люди, кто эти, что от них надо ожидать. Ведь это делала Аня. Тогда, когда Кремль был в растерянности от того, что боевики без проблем проехали от Чечни до Москвы и захватили театр, она понадобилась. И вот Путин, он ведь забыл. Не может быть, чтобы он этого не знал. Не может быть. Он внимательно следил тогда за ситуацией.
Так он следил, поэтому в Беслан ее уже и не пустили.
Потому что, в Беслан ее не пустили, потому что понимали, что Аня будет вести переговоры с бандитами для того, чтобы отпустили детей. Поскольку такой задачи ведь не ставилось, да, надо было доказать, что мы всей мощью нашего оружия спокойно можем погрести под руинами школы и детей, и бандитов.
Коллега Анны по «Новой газете», писатель, публицист, фотохудожник Юрий Рост, разочарован словами президента.
Удивление достойно. Человек не нашел двух нормальных слов, сказанных в память, совершенно, с моей точки зрения, выдающейся журналистки нашего времени. Как-то неловко.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Прежде всего, позвольте выразить глубокие соболезнования родным, близким Анны Политковской, ее коллегам, а также всем людям доброй воли. И вот вопрос. Не кажется ли вам, что вот это утверждение о малозначительности персоны ее в российской общественно-политической жизни, прозвучавшее в тот момент, когда тело еще даже не было предано земле, само по себе свидетельствует прямо об обратном?
Ну да, я помню, что когда закрывали газеты или телеканалы, всегда с этого предшествовала там просьба телезрителей и заявление министра Лесина о малозначительности независимой прессы для нашей страны.
А может быть, президенту Путину уже в Дрездене сообщили о том, что на похороны Ани пришли послы европейских держав, не только мировых держав. Там был посол Соединенных Штатов Америки, посол Великобритании. Вот он стал прямо передо мной в толпе, выступал посол Швеции. Сегодня
посол Франции был.
Был посол Франции, да. Сегодня митинг должен пройти перед, или я не знаю, прошел, нет, или должен пройти в Лондоне перед консульством Российской Федерации памяти Анны Политковской. Еще в нескольких странах, если мне память не изменяет, в Финляндии вышло там что-то более 3000 человек на улице, когда стало известно, пришло известие о том, что Аня убита. И потом... Вот представьте себе на секундочку, вот я об этом, меня что-то это мучает ужасно вот эти 3 дня. Вот представьте себе, женщина, да, ненавидит ее. Хорошо, так бывает, случается, ненавидит мужчин, женщин, случается. Человек приходит вместе со своими сообщниками, приходит в подъезд и стреляет в женщину, убивает не на войне, да, не в военной обстановке, а посреди мирной жизни в центре практически Москвы, в подъезде. Аня спускалась вниз на лифте, чтобы забрать продукты, которые она купила в рамсторе. И вот он в нее стреляет. Вот я хотела бы увидеть этого человека. Я хотела бы его спросить. Вот так просто выстрелить, стрелять в женщину. Судя по тому, как были произведены выстрелы, стрелял профессионал. Видимо, человек, который какое-то время носил те или иные погоны. Вот мне просто любопытно. Этих же людей тренируют на то, чтобы убивать врагов, да, убивать, я не знаю, там, преступников или отслеживать преступников и так далее. Он стрелял в женщину, в 48-летнюю красивую женщину. Как так можно? Кто-то ведь его родил, ведь у него, может быть, даже дети есть. Для меня это, вы знаете, для меня это поразительно.
Слушаю москвича Владимира.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Это, конечно, ужасное событие, и оно знаковое. Мне кажется, что это событие осуществили те силы, и значительные силы, которые преследуют цель совершить в России новые потрясения. Потому что возьмите хотя бы любые волнения, им предшествовали убийства журналистов. Что на Украине, Гангадзе, что в Грузии, не помню фамилию, но тоже. Что в Белоруссии, когда пытались скинуть Лукашенко, тоже убит журналист. Теперь в Туркмении. Теперь возьмите в Казахстане. По всем странам вначале убивают знакового такого видного журналиста, потом начинается такой шум, и потом пошли толпы и пошли крушения.
Ну, аналогия, конечно, такая невыгодная для России. Но, правда, вот президент Кучма считал Гангадзе опасным журналистом, хотя он работал в интернет-издании. Если верить расшифровкам, чья подлинность якобы доказана, то он как раз считал его таким равным соперником.
Ну, так ведь диктаторы и автократы, они всегда боятся людей, которые способны, тем более талантливо, донести до людей правду, да? Был такой замечательный писатель Аркадий Беленков. В 43-м году он написал роман, который назвал «Антисоветский роман». Получил 17 лет лагерей. Мало ли было в нашей истории. Ведь страшно то, что мы с такой скоростью возвращаемся туда, обратно. Казалось, что мы навсегда ушли из эпохи репрессий. А похоже, что мы возвращаемся, безусловно, не обратно, не в тоталитарный Советский Союз, но мы идем вот в это в страшный, боюсь, кровавый, авторитарный режим. И мне очень не хотелось бы думать о том, что Анина смерть — это не последняя.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, призывает российского президента брать пример из западных коллег.
Президент Франции сегодня передал свое личное послание семье Ани. Выступление сегодня на похоронах, на которых не было ни одного представителя государственной власти. Выступление послов США, Швеции, представителя ОБСЕ, генерального секретаря, который был здесь. Тем более, что об убийстве, которое потрясло прежде всего нашу, российской общественности, которая касается больше нас, чем кого бы то ни было, наш президент высказался не у нас, а за нашими пределами государственными. Это грустно, когда президент великой, как считается, державы, ведет себя обидчиво и мелко. Тем более по отношению к женщине, которую убили в центре его столицы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Здравствуйте. Ну, я также соболезную вместе со всеми. Уважаемая Евгения, вам не кажется, что вот эти эффекты, о которых вы говорили, преступления, они порождены нарушением одного непреложного закона? Сотрудник спецслужб не может занимать высший пост в государстве ни при каких условиях и никогда. Кстати, это тщательно соблюдалось в советское время. Я прекрасно понимаю характер сотрудников спецслужб, потому что в свое время, к счастью, не оказался в их рядах. Но прекрасно помню те эмоции, которые я испытывал.
Вообще Юрий Владимирович Андропов был, доску которого первым же указом новый премьер-министр в 99-м году восстановил.
Да, генеральный секретарь ЦК КПСС был первый председатель КГБ, который одновременно стал членом Политбюро в послесталинские времена. Да, я считаю, что это очень опасно. Тем более, что КГБ никогда не был спецслужбой, это была политическая полиция. В большой степени сегодняшняя ФСБ унаследовала эту традицию политической полиции. Да, собственно, уровень раскрываемости особо опасных преступлений показывает, что работы секретной службы, эту работу они знают плохо. А вот преследование по политическим мотивам, тут все в порядке. Да, я считаю, что это чрезвычайно опасно. Более того, ведь дело не в одном Путине. Понимаете, вот мы все время говорим «Путин, Путин». Ведь институт президентства – это не один человек. Институт президентства – это много людей. Это окружение президента, это институты президентской власти, это администрация президента. Сейчас, поскольку абсолютное большинство начальников администрации президента одновременно являются председателем совета директоров или членами советов больших компаний, ситуация еще более опасна. И то, что с моей точки зрения КГБ взял реванш, то, что сейчас у власти в России находится КГБ СССР, вот это да. Я думаю, что это страшно. И, к сожалению, в этом наша ведь вина. Ведь, казалось бы, у нас такой колоссальный за спиной опыт. Мы страна, которая, народ которой показал исключительные способности к выживанию. Я не знаю другой страны в мире, в которой люди были бы способны выживать в невозможных совершенно условиях. У нас колоссальный опыт. Мы прошли через Советский Союз. Мы знали, что такое ГУЛАГ. У абсолютного большинства из нас кто-нибудь был убит в ГУЛАГе или отсидел в ГУЛАГе. Эта память оставалась в семьях. Да, они боялись говорить, но во времена перестройки об этом стали говорить. И люди стали рассказывать. И тем не менее, мне казалось совершенно невозможным, что наша страна может проголосовать за президента выходца из КГБ. Проголосовала. Ну, хорошо, ладно. Предположим, что на фоне стареющего и дряхлеющего Ельцина казалось, что вот сейчас придет молодой подполковник КГБ и наведет порядок. Но ведь потом ведь мы увидели, чего происходит. Поэтому, понимаете, винить надо, мне кажется, что мы ведь несем такую же ответственность за ситуацию в стране, как за нее несет ответственности Путин. В данном случае не надо ему добавлять. Он, конечно, виноват в том, что он не понимает и не хочет исполнять свои функции, которые записаны в Конституции Российской Федерации, функции гаранта прав и свобод граждан России, гаранта Конституции. Но ведь мы ему это позволили, правда? Ведь он же не начал с того, что он не стал же с автоматами, не было государственного переворота, правда? Военных танков не было на улицах Москвы, на улицах других городов, не ходили люди с автоматами. Ведь этого же ничего не было. Просто он сказал, я вам дам немножко стабильности и безопасности, а за это уберу у вас немножко свобод. Согласились, решили, ну чуть-чуть можно отдать. Потом он сказал, да я вам тут сейчас подкину по 100 рублей на пенсию, а вы мне за это еще отдадите немножко прав и свобод. И вот так вот отдавали, закрыли канал НТВ, потом превратили в шоу бесконечное на льду и на всех остальных площадках Первый канал. Российский государственный канал превратился просто в пропагандиста откровенного. Да? Забрали практически все телевизионные, что там практически, все телевизионные каналы. Превратили газету «Известия», в которой мы с Анькой когда-то начинали работать, одну из лучших газет страны, превратили в информационного спонсора «Единой России». Но ведь это происходило не на Луне, не на Марсе, не в Соединенных Штатах Америки. Это происходило здесь. И мы спокойно каждый раз как бы соглашались и говорили, ах, вы хотите у нас еще эту свободу отнять? Ну, отдадим. Ах, вы это право у нас хотите отнять? Ну, тоже отдадим. А нам все время кидали немножко подачки нефтяных денег. К сожалению, это для тех, кто занимается политической наукой, не новость. Существует масса замечательных исследований, очень квалифицированных исследований, которые показывают, что в странах, где большие запасы нефти, газа и вообще, именно этим правители занимаются. Они начинают покупать у граждан их права и свободы в обмен на небольшие подачки. Но ведь мы сами это отдали. Да? А Путин только поднял то, что мы отдали. Он сказал, ну что, не хотят они, ну не нужен России, не нужны русскому народу, российскому народу, не нужны права и свободы. Но ведь мы это своими руками сделали. Понимаете, вот некого винить на самом деле, некого винить. Наша замечательная российская интеллигенция. Вы не видели, как вручали тут недавно награды, да?
День рождения в этот же день гибели Ани.
Да.
7-го.
Да. И как наша замечательная элита, да, интеллектуальная, казалось бы, элита, интеллигенция, да, но ведь еще чуть-чуть, и, казалось, сейчас грохнутся на колени, будут целовать вслед президента. Понимаете, вот не может элита нации в избранном президенте видеть монарха, помазанника Божьего на земле. Так не бывает. Тогда это не элита. Тогда это слуги. А слугам то, что остается с барского стола, то и бросают. Они, слава богу, подберут, поедят, и больше им ничего и не требуется.
Бывший кандидат на пост президента Чеченской Республики Малик Сайдулаев скорбит вместе с большинством чеченского народа.
Аню Политковскую все любили. И антивоенная позиция Ани Политковской. Эту позицию все приветствовали, как у нас в республике, так, по-моему, и во всем мире. Потому что благодаря Ане мы, все граждане России, в том числе и мировое сообщество, видело ту несправедливость, которая творится в отношении к чеченцам. И при таких действиях я допускаю все. Потому что Аня Политковская писала только о Чечне и о тех бесчинствах, которые творят в Чечне власти, которые называются законными. Гибель Анны – это сплотит многих тех, кто до сих пор не решался сплотиться.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иногда я случайно участвовал в некоторых передачах с Анной и всегда удивлялся ее полной бескомпромиссностью. Но вот тут у меня звучат слова из Библии. Нет больше той любви, если кто отдаст жизнь свою за друга своего. А Анна отдала ее даже для обыкновенных людей, часто ей совершенно незнакомых. А это есть еще нечто большее. Спасибо.
Да, у Ани, вы знаете, у нее была потрясающая способность слушать. Вот мне так повезло, наверное, по жизни. Мне довольно много приходилось с ней говорить один на один. У нее очень внимательные глаза. Она смотрела так, что казалось, что она действительно, вот, вот твои проблемы, это для нее безумно важно. А у нее была чудесная улыбка. Чудесная совершенно улыбка. И вот очень внимательные, внимательные глаза. И при этом ведь она была очень страстным, темпераментным человеком. Такая очень страстная женщина. И хороша была необыкновенно. Вы подумайте, 48 лет. 48 лет, и она лежит в земле с простреленной головой. Сегодня вот, когда я подошла к гробу, там широкая полоса у нее на лбу. Какой же подонок, вот я все думаю, какой подонок. Взял, выстрелил в грудь, и потом 3 контрольных выстрела в голову. Мало, вот одного было мало.
Слушаем Наталью, радиослушницу из Уфы.
Здравствуйте. Ну, у меня тоже 3 дня ком в горле стоит, конечно, и дышать очень, очень тяжело, как будто потеряла самого близкого человека. Ну, я вот о чем хочу сказать. Вот сегодня, значит, передали, наконец, реакцию нашего дражайшего президента. Вот впечатление, что товарищ просто не в теме. Мне кажется, он немножко растерялся от того, что он не понимает, почему там такой шум. Вот он не в теме. И они, наверное, даже не ожидали такой реакции. Я когда услышала это известие и подумала, а, наверное, он бы не оскорбился, если бы 90% нашей страны подумали, что ему не сообщили об этом, а доложили.
Увы, также точно на беды даже простых россиян, помните, реагировал министр обороны, который сказал, что ничего страшного в армии его не происходит.
А, это когда произошла трагедия солдата Андрея Сычева, да?
Слушаем вопрос от москвича Альберта.
Добрый вечер. Вы знаете, во-первых, хотелось бы выразить глубочайшие соболезнования семье Ани, ее детям. Я тоже 3 дня, вот как Евгения говорит, днем и ночью об этом думаю, и у меня не выходит это из головы, просто невозможно. Вот я сейчас даже с давлением сижу. Хотелось отметить единственное одно. Если бы 2% порядочности Ани было у всех людей, проживающих в нашей стране, мы бы жили хорошо, у нас была бы отличная страна. А еще хотелось бы добавить, что всех мужчин вместе взятых нашей страны, наверное, мужество меньше, чем у этой одной женщины.
Да, вчера коллектив «Новой газеты» выпустил мемориальный номер, который сегодня раздавали на кладбище всем пришедшим проститься с Аней. Это, наверное, лучший памятник журналисту, память о нем среди его читателей.
Да, тираж газеты разобрали в один день. «Новая газета» собирается выпускать дополнительный тираж, потому что уже нигде в киосках невозможно найти «Новую газету». Дай бог, чтобы мы помнили Аню и помнили, насколько же это несправедливо, когда убивают журналиста, убивают женщину, убивают маму двоих детей. Чудовищно несправедливо. И страшно, что это происходит в нашей стране.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. Ну, к сегодняшнему высказыванию Путина, можно сказать то, что вот тогда не была президентством пули, да, журналисткой, и поэтому якобы он ее не знает. Но не в этом вопрос, а в том, что вот все средства массовой информации, которые подвластны власти, очень мало как бы уделяют этому значению. Ведь сами журналисты сами копают себе яму. Если они не будут стоять друг за друга, то с ними будет поступать еще хуже. Они будут ноги вытирать, как мамонтовы использовали, и выбросили, можно так сказать.
Ну, мы сегодня видели некоторых представителей государственной прессы, вот, среди
провожавших. Нет, ну вот я видела сегодня, перед тем, как ехать сюда на «Свободу», я видела довольно подробный репортаж на НТВ, и даже подумала, как странно, надо, чтобы убили Аню, чтобы на НТВ сделали нормальный, человеческий, правдивый репортаж. Так что на самом деле это не совсем так. Я вам должна сказать, что вот, например, в интернете организована комьюнити политковская. Организовал ее так Константин Рыклин, насколько я понимаю, журналист, довольно близкий к власти. И тем не менее он это организовал, потому что и он написал о том, что очень важно, когда такое случается, журналисты не должны делиться. Сегодня убили Аню, завтра убьют другого.
На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». В день похорон Анны Политковской вспоминали они вместе с независимым журналистом Евгением Альбац. В микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.